Как вы знаете, 8 глава говорит о левитах. Кто же еще будет говорить о левитах вместе с вами? Как не гитаристы? В книге Ездры, это Ветхий Завет, это там где-то в середине начала, мы читаем о том, как Бог чудесным образом в очередной раз спасает свой народ от плена. Любой плен, если смотреть на Ветхий Завет ретроспективно, то видно, что избранный Богом народ либо пребывает в состоянии поиска Бога и святости, и тогда у него все хорошо, либо отворачивается от Бога, начинает жить как хочет, и тогда его кто-нибудь очередной из народов, которых больше нет, уводит в плен. И вот сейчас как раз ситуация, когда грядет очередной духовный подъем, и Господь уже отправил, Господь уже открыл священнику по имени Ездра, как в очередной раз вывести народ из плена, как в очередной раз привести их домой, в Иерусалим, чтобы они снова начали жить. Вот сейчас мы говорим у Христа за пазухой, а тогда вот у Иеговы за пазухой. Потому что благословение избранного народа — это быть в общении, в поклонении своему Богу, Творцу неба и земли. И на прошлой неделе мы вместе читали письмо, которое царь Артаксеркс направил Ездре, в котором говорит: «Повелеваю, всякий из израильтян в моем царстве, включая священников и левитов, кто желает идти в Иерусалим вместе с тобой, может идти». Господь говорит: «Выходите из плена, я все подготовил». Ездра начинает собираться, собирает семьи и видит, что народ готов, а музыкантов нет, а левитов нет. Служителей, кроме, собственно, Ездры, священников, которые преподавали бы Божье Слово, которые пели бы песнопение, славословящее Господа в пути, никого нет. И в этот момент мы с вами открываем 8 главу книги Ездры и будем читать. Если хотите следить в телефоне мобильном, считывайте QR-код. Если он не работает, извините. Должен работать. Мне очень нравится самому приложение, в которое ведет ссылочка, приложение YouVersion, потому что оно позволяет не только читать Божье Слово, но и делать заметки, изучая Божье Слово. Поэтому вы, мои друзья, молодые левиты, изучайте Божье Слово, будем сейчас вместе двигаться. Мы призваны идти за Богом. Очень важно, и об этом мы будем читать сегодня, об этом будем рассуждать сегодня, очень важно, с кем именно рука об руку мы идем на выход из плена греха. Об этом будем говорить сегодня. Мы с вами живем в мире, в котором у каждого уважающего себя предпринимателя должен быть коуч, у всех обязательно есть стоматолог, у всех обязательно есть бухгалтер. То есть на каждом уровне у нас есть человечек, который помогает нам решать проблемы. И здесь происходит какая ситуация? Что происходит? Божий народ выходит из плена. Это событие, из проклятия. Божий народ выходит в благословение. И как раз вот этих самых волшебных человечков, которые будут наполнять это движение Божьей славой, по разным причинам нет. А народ за Богом нужно вести. Народ за Богом сам собой не пойдет. как именно это все относится к нам с вами сегодня. Здесь не все имеют отношение к Богом, избранному народу, но тем не менее эта история и этот текст прямым способом говорит с нами сегодня. И за следующие 25-30 минут я постараюсь помочь вам увидеть, как именно. Итак, один из самых неудобных для прочтения текстов, 8 глава книги Ездры, с 1 по 20 стих, будем читать медленно и вдумчиво, каждое слово имеет большое значение. Вот главы семейств. А, друзья, сидим зря в почтении Господу и Слову Его, предлагаю вам встать. Вот главы семейств и родословие тех, кто вышел со мной из Вавилона во время правления царя Артаксеркса, пишет Ездра. Из потомков Пинехаса – Гершом. Из потомков Итамара – Даниил. Из потомков Давида – Хатуш, сын Шикании. Из потомков Пороша – Захария. И с ним по родословному списку было 150 мужчин. Из потомков Пахат-Моава – Элегеанай, сын Захарии. И с ним 200 мужчин. Из потомков Зату – Шикания, сын Иохазиила. А с ним 300 мужчин. Из потомков Адина – Эвет, сын Иоаннафана. И с ним 50 мужчин. Из потомков Елама – Иешая, сын Аталии. И с ним 70 мужчин. Из потомков Шифатии – Зевадия, сын Михаила. И с ним 80 мужчин. Из потомков Иоава – Авдий, сын Иехиила. И с ним 218 мужчин. Из потомков Дании, из потомков Вании – Шеломит, сын Иосифии, и с ним 160 мужчин. Из потомков Бивая – Захария, сын Бивая, и с ним 28 мужчин. Из потомков Азгада – Иоханан, сын Гикатана, и с ним 110 мужчин. Из потомков Адоникама – последние, чьи имена Элифелет, Иил, Ишимая, и с ним 60 мужчин. Из потомков Бигвая – Уфай и Закур, и с ним 70 мужчин. Осталось 6 стихов, друзья, терпите. «Я собрал их у реки, которая течет в сторону Агавы, где мы разбили лагерь, и провели там 3 дня. Когда я осмотрел народ и священников, то не нашел среди них ни одного левита. Тогда я позвал Елиезера, Ариила, Шимаю, Элнафана и Иарива, Элнафана, Нафана, Захарию и Мишулаама, которые были вождями и ученых, и Иарива, и Элнафана, и отправил их к Идо, вождю в Касифии. Я велел им передать Ида и его родственникам, храмовым слугам в Касифии, чтобы они привели к нам служителей для дома нашего Бога. Так как милостивая рука нашего Бога была над нами, они привели к нам Шеревию, способного человека из потомков Махли, сына Левия, сына Израиля, и сыновей, и братьев Шеревии, 18 мужчин, и Хашавию вместе с Иешаей из потомков Мирари, и его братьев, и племянников, 20 мужчин. Они также привели 220 храмовых слуг, группу служителей, которых Давид и чиновники отдали в помощь левитам. Все они записаны поименно. Это Божье слово. Будем благодарны за него. Помолимся. Господи, благослови нас. Благослови нас читать Твое Слово, изучать Твое Слово, понимать Твое Слово и видеть Твою истину, которая имеет непосредственное отношение к нам здесь и сейчас. Во имя Христа благослови нас. Аминь. Присаживайтесь, друзья, пожалуйста. Мы в обязательном порядке разберемся, кто такие левиты, зачем они так нужны, а также ответим на вопрос, как эта история относится ко мне сегодня, лично ко мне. Итак, кто все эти люди? На экране цитата из 2 главы. Чтобы мы с вами видели четкую преемственность. Желтым я отметил слова, имена отцов, которые повторяются. То есть несколько лет назад, то есть какой-то период назад, эти люди уже выходили. Каждое имя важно, потому что это в том числе и исторический документ. Да, в нем есть богодухновенная истина для нас здесь и сейчас, но нам очень важно понимать, кто это. Это главы семейств, главы семейных кланов, и в обязательном порядке указано количество возвращающихся. И большинство из названных тут было связано родственными узами с теми, кто возвращался в землю обетованную за 70 лет до того. То есть не несколько лет, 70 лет при Зарававеле. Это вторая глава. Сейчас мы смотрим с вами на восьмую главу. Я не буду вас мучить. Вы понимаете, что я не эксперт по истории Древнего Израиля. Мучить истории Древнего Израиля я вас не буду. Но мне очень важно вместе с вами разобраться, как работает Божий мир. Почему священник говорит, что мы не пойдем без людей, которые учат закону Божию, и без людей, которые поют вместе с нами. Но давайте вместе разбираться. Кто такие левиты? Левиты — это одно из колен Израиля, которое посвятило себя служению Богу. Грубо говоря, учителя закона и музыканты. У них были другие роли, но для нас сейчас, наверное, важны именно эти. В книге пророка Малахии мы читаем, кто эти люди. Вот без кого нельзя выходить из духовного плена. Книга пророка Малахии, вторая глава. Это есть у вас в заметках, если вы сходили по QR-коду. «Мой завет с ним, с Левием, был заветом жизни и благоденствия. Я даровал их ему, говорит Господь. Он должен был чтить меня, и он чтил меня, и благоговел передо мной, перед именем моим. В его устах было истинное учение, и с языка его не слетало лжи. Он жил предо мной в мире и правде, и многих отвратил от греха». В книге «Исход» в 32 главе мы читаем историю обращения Левия в служении Богу. Это когда Моисей спускается со скрижалями заповедей и увидел, что люди не обузданы, потому что Аарон позволил им построить тельца на посмешище врагам. Он встал у входа в лагерь и сказал: «Кто за Господа? Ко мне!» И вокруг него собрались все левиты. Только левиты. Все остальные продолжали танцевать вокруг тельца. Итак, кто эти люди? Внешне это может быть музыканты и учителя закона, которые служат при храме. Внутренне это люди, которые хранят взаимоотношения с Богом, и для которых взаимоотношения с Богом и Божья слава являются первым приоритетом. Без людей, у которых Господь Бог является первым приоритетом в жизни, мы с вами из плена никуда не выйдем. И Израиль, Ездра, из плена без вот этих людей даже не думал выводить. Левитам, как учителям закона, предстояло играть исключительно важную роль в возрождаемой общине. Потому что куда они идут? Они идут в Иерусалим. В Иерусалим, который надо отстраивать. В Иерусалим, в котором нужно восстанавливать богослужение, в котором нужно восстанавливать взаимоотношения и духовные взаимоотношения внутри народа. Как ты это сделаешь, если нет людей, которые чтят Бога и ставят его выше всего остального? Это не только профессиональные служители. Давайте прочитаем еще раз. «Он чтил меня и благоговел перед моим именем. В его устах было истинное учение, и с языка его не слетало лжи». Вот за кем мы можем пойти из плена. Вот эти люди. Вот они. Но их почему-то не оказалось. Ну, как-то так. В жизни каждого москвича наступает такой момент, когда он, может, и хотел бы помолиться, а не с кем. А почему? Ну, разные есть причины. Разные есть причины. Один на работе, второй отдыхает после работы, третий в командировке, четвертый уже переехал, пятый на репатриации, шестой в эмиграции, седьмой слышать больше о Боге ничего не хочет, потому что его в церкви обязательно кто-нибудь обидел. И так далее, и так далее. А кому-то, может быть, просто комфортно сидеть, например, в малом богослужебном зале и петь там сладкоголосые, так сказать, песни Господу и разговаривать с живыми людьми он не хочет. Наверняка, вот вероятнее всего, и в том числе я почитал немножко историю, почитал богословов, выходить из плена, где уже тепло и сыро, левитам, может быть, и не хотелось. И я с таким спокойным, так сказать, интерфейсом на лице говорю об этом, потому что нас не должно это удивлять. Глядя вот на эту книгу, что мы с вами, какие выводы мы промежуточные можем сделать? Если рядом нет человека, который вместе со мной пойдет за Богом, значит, нужно его искать. Без него дальше двигаться мы не можем. Если верующих рядом не оказалось, ну пусть вас это не удивляет. Это 500-е годы до нашей эры. Уже тогда люди отвлекались от Бога, к сожалению, с удовольствием. Отвлекались от Божьей славы. Это не значит, что в Божью славу не надо возвращаться. Потому что без Божьей славы наша жизнь рушится. И получается, что левиты – это символ преемственности этого путешествия. Потому что Израиль не первый раз по пустыне идет, выходит из плена. Ну, давайте подумаем, как это относится ко мне здесь сейчас. Вот любой Божий слуга, что он делает? Он своей жизнью и своим служением возвращает или вовлекает людей в Божью ценность. Ну, это, в общем, формулировка из мира бизнеса. Если ваш подчиненный, если менеджер плохо работает, это значит, его надо вернуть к ценности. Либо к ценности бизнеса, либо к ценности финансовой составляющей. Но если он утратил ценности, этого надо вернуть. Это какая-то новая методология? Нет, вот 500-й год до нашей эры. Нужно вернуть народ к ценности. И для этого в народе Божьем нужны левиты. Божий слуга – это напоминание о Господе и напоминание об избавлении. Напоминание об избавлении. Вчера мы были в рабстве, вчера над нами издевались, сегодня мы свободны. Об этом напоминает Божий человек. И мы с вами родились в мир, и в этом мире смещены акценты очень сильно. Это мир, в котором мое «я», мои ценности – мое будущее, мой бизнес, моя машина, моя квартира, мои друзья. Друзья, которые отвлекают меня от ценностей, поэтому они больше мне не друзья. И мы с вами рискуем согласиться на метрики этого мира, и мы с вами рискуем остаться без царя в голове. Остаться без Бога. А Слово Божие нам говорит, что если мы останемся без Бога, то наше сумасшествие начнется незамедлительно. С этого начинается послание к римлянам. Сумасшествие людей, для которых очевиден Господь, но славить они его не хотят, потому что им есть чем заняться. Нам нужны левиты, потому что нельзя оставаться со своими страстями и со своими глупостями наедине. И древний Израиль был устроен так, что были специальные люди, которые помогали вернуться к ценности. Современный мир после того, как Христос пришел, показал пример. Умер за нас, смертью на которой он был недостоин. В наказание за наш с вами грех. И потом воскрес, чтобы показать, что он сильнее этой жизни, и он больше нашего греха. После этого Он пообещал нам утешителя, на нас сошел Дух Святой. И в этом мире мы больше не одиноки. И не нужны, конечно, нужны специально обученные люди, чтобы специально обучать. Но вместе с Духом Святым на нас сошло всеобщее священство. И наша с вами цель, как и у древних людей, ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не оставаться наедине со своими страстями. Потому что наедине со своими страстями я, вероятнее всего, проигрываю. Наедине со своими страстями я, вероятнее всего, оказываюсь снова и снова в плену своего же греха. Ой, какой плохой грех! Но кто же принял это решение, обратить на него внимание? Тот, кто, наверное, остался один, разделяя и властвуй. Чей это принцип? Наполеон или? Верующих очень легко разделить. И тогда они, это вопрос времени, перестают быть верующими. Мы это наблюдаем. Мы это наблюдаем сегодня. И даже если оглянуться здесь, в этой комнате, в этом зале, в этом замечательном соборе, мы увидим людей, которые были в этой ситуации, которые были отрезаны от Божьего мира и поэтому оказались в плену. И счастье, что они здесь, потому что Господь выводит их из этого плена. Но не один на один, а вместе с другими верующими, которые могут помочь выйти из духовного плена. Мы все священники друг другу сейчас, после воскресения Христова. В первом послании Петра мы читаем: «Вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет». Это не про отдельное колено, не про отдельную семью, не про отдельных людей в специально подобранной одежде. Этот текст говорит про нас с вами. Езра остановил выход из рабства, пока они не нашли служителей Божьих. Достаточно. И что сделал для нас Христос? Он каждому из нас помогает стать таким служителем, чтобы весь народ двигался. И это уже не совсем теория, это уже практика. Мы все учителя друг другу. В послании к Колоссянам, 3 главе, 16 стихе, мы читаем: «Наставляйте друг друга псалмами, гимнами, духовными песнопениями». Это послание к Ефесянам. И в Колоссян мы читаем: «Пусть в вас живет Слово Христа во всем Его богатстве. Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью». Это последняя строчка, выделенная жирным. Все, кому зрение позволяет. Посмотрите на нее, пожалуйста, и произнесите вместе со мной вслух. В ответ на крик Ездры: «Где мои левиты?» Учите и наставляйте друг друга со всякой мудростью. Добро пожаловать в церковь 21 века. И мы с вами читаем текст о том, какой церковь могла бы быть, если бы мы все проявляли немножко инициативы. Больше нет специально выделенных людей. Вы и есть те специальные люди. И даже вы, кто сейчас смотрит нас через интернет, вы тоже специально подобранные люди. Да, может быть, не здесь сейчас. Но мы призваны заботиться друг о друге. Мы призваны возвращать друг друга к ценности. Священники и левиты, священники и учителя. Это мы с вами, кто вышел из тьмы в чудный Божий свет. И теперь в этот чудный Божий свет может сопровождать своих друзей, своих братьев и сестер и людей, которые вовсе пока во тьме и о Боге не знают ничего, может быть, только слышали какие-то религиозные словосочетания. Слово «поклонение» приобретает совсем другой смысл. Поклонение перестает быть действием в конкретном месте, в конкретное время, по конкретному списку. Поклонение становится нашей жизнью. И мы призваны быть людьми, которые живут в поклонении. Что значит это поклонение? Это значит, что Слово Божье для нас является приоритетом, мы его и читаем, и изучаем. Мы молимся, да, действительно, мы молимся на публике, когда собираемся вместе, и то это верующая публика. Это не то, что мы выходим там, встаем, поднимаемся на мавзолей и произносим молитву оттуда. Нет. Это публичная соборная молитва. И есть интимная молитва, как маркер взаимоотношений с Богом, маркер наличия взаимоотношений с Богом. Папа, сделай что-нибудь. Это тоже молитва в сложной ситуации, когда я не знаю, что делать. И Божье дитя от потерянного сироты отличается тем, что потерянный сирота матерится и ругает весь свет. Божье дитя обращается к Небесному Отцу за помощью. Кажется, это не так сложно. И кажется, что именно в этом счастье. Потому что именно к этому Христос нас призывает, чтобы мы из тьмы перешли в Божий свет. Из тьмы, в которой мы уже живем в аду. Нам уже плохо. У нас уже кислые лица. У нас маленькая зарплата. У нас неприятный начальник. У нас нелюбящие семьи. У нас непослушные дети. У нас машины, которые все время ломаются. Плитка, по которой невозможно ехать на электросамокате. И так далее, и так далее. Вот в аду плохо. В аду все некрасиво одеты. В аду у всех кривые лица. А в раю счастье. Потому что я у Христа за пазухой живу уже здесь, сейчас. А как это связано с теми 7000 еврейских имен, которые ты прочел в начале? А вот так и связано. Все они хотели выйти из плена. И им нужны были люди, которые напомнят им о Господе. И весь путь будут напоминать о Господе. Жизнь каждого из нас — это выход из плена, потому что мы в этом плену родились. Мы родились в мире, который уже поражен грехом насквозь. И вот 11 июня 81 года родился мальчик Алеша в знойной Москве. Его маме было жарко, но его маме еще сказали, что он не родится, поэтому она была счастлива его родить. И вот мальчик Алеша родился не в раю, а родился в аду, потому что вокруг него обманывают, предают и вообще умирают постоянно. Но потом Господь мальчика Алешу нашел и говорит: я твой папа, у тебя есть небесный отец, у тебя есть земной отец. Терпите друг друга как-нибудь, там мужики умеют договориться, если очень надо. Но у тебя есть еще небесный отец, и вот я люблю тебя. И из того плена, в который ты родился, в котором ты ищешь счастье, но никогда не найдешь до тех пор, пока не будешь искать вместе со мной. И моя жизнь — это тоже путь из плена. Такая же, как и ваша. Такая же, как и жизнь всех наших знакомых, всех наших однокурсников, наших двоюродных братьев, двоюродных сестер, всех уродов в семье, потому что в семье не без урода. И все люди, которых ненавидят, и все люди, которые обожают, находятся все на одном и том же пути, на пути из плена. Просто рядом с кем-то есть левиты, а рядом с кем-то нет. И, соответственно, если рядом со мной есть левиты, я выйду из плена, меня Господь выведет, и они будут возвращать меня к ценности, а рядом с кем-то левитов нету, и там уж, извините, шансов мало. В поклонении очень важно говорить не только об изучении Божьего Слова, но и о применении Божьего Слова на практике. Потому что религиозный человек очень хорошо знает все ответы. Разбуди меня ночью и спроси меня, что записано в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 16 стихе. Я слово в слово, в двух переводах. Отче наш, пожалуйста, на двух языках. Ну, на русском и на старорусском. Но только живу ли я так? Ну, вот действительно ли я прощаю своих должников, которые разорвали мое сердце пополам при взаимодействии? Вот я хочу, чтобы эта молитва работала в моей жизни, или я хочу, чтобы она просто была? Поговаривают, что Бентли — это автомобиль, который должен быть. Но ездить мы будем на том, который не ломается. И вот это несоответствие, оно очень грустное. Потому что в Божьем мире у нас есть Бентли, и он не ломается. В Божьем мире путь из плена открыт, и по нему можно идти. По нему можно идти с радостью. Да, это непросто. Особенно, когда вот Четвертый пункт, например, совместное поклонение и забота о невесте Христовой, то есть забота о церкви. Это состояние, в котором я в церковь прихожу не только петь и слушать Божие Слово, смеяться, плакать и потом уходить жить, а когда я проявляю заботу об этих людях и что-то делаю. И это 80-й уровень, я согласен, но это возможно. Возможно заботиться хотя бы об одном человеке из церкви, и это уже поклонение Богу. Когда есть один человек, с которым я созваниваюсь, один человек, с которым, один единственный человек, с которым я не говорю о самолетах, машинах, поездах и отпуске, а говорю с ним о духовной жизни. И мы плачем и смеемся. Не потому что вспоминаем последний камеди, а потому что мы проживаем вместе духовную жизнь. Я половине из вас уже рассказывал. Мне было, наверное, 28, когда я понял, что такое на самом деле церковь. Это 8 утра, ресторанчик в центре Москвы, 10 красивых, правильно одетых, приятно пахнущих мужчин только что закончили завтракать и сидят с мокрыми глазами. Молятся, потому что. Вот это церковь. Мужчина, который не сломлен, но у которого мягкое, смягченное Богом сердце и поэтому мокрые глаза. Вот это церковь. Вот это церковь. Ну, пятый пункт вообще неподъемный. Это когда мы отдаем десятину и жертвуем там на что-нибудь. И вот это поклонение, когда мы не просто рассуждаем о духовном, когда мы живем духовной жизнью. Да, это непросто. Да, это непросто. Не просто быть добрым, не просто быть отзывчивым, не просто быть тем, кто помогает, не просто быть тем, кому не все равно. Но в Божьем мире это возможно, потому что сам Господь дает нам на это силы. Ну и вот катарсис. Это планка для взаимоотношений, которую задает апостол Павел в письме к Коринфской церкви. Я пишу это не для того, чтобы устыдить вас, ну там у них продолжаются взаимоотношения, но я хочу предупредить вас, как моих любимых детей, о грехе, о взаимоотношениях. Хотя у вас тысячи учителей во Христе, у вас все же немного отцов. Я же стал вашим отцом через радостную весть об Иисусе Христе. Поэтому умоляю вас, следуйте моему примеру. Будьте друг другу отцами. Будьте друг другу отцами. Может быть, отцами, которых ни у кого не было. Никогда. Потому что не у всех из нас были верующие отцы. Ну чё уж. Не у всех из нас вовсе были отцы. Но потому что мы уже родились в мире, который в плену. В плену у эгоизма и в плену у каких-то непонятных разборок. И апостол Павел говорит церкви, верующим, которых он знает лично: ребята, вокруг вас коучи, тренеры, кто там, вот эти все. Вокруг вас есть огромное количество людей, которые помнят, напомнят вам о знании, а я вас люблю отцовской любовью. Я буду вас терпеть, как терпят отцы любимых детей. И я вас люблю, как любят отцы своих желанных детей. И вот это желаемый уровень взаимоотношений. И вот это то, что настраивали левиты в израильском народе, и это то, что сегодня, здесь, сейчас мы с вами призваны настраивать друг для друга. Итак, что за историю мы сегодня читали? Господь с тобой. Да, ты оказался в рабстве. Выход из рабства готов. Вот тебе священник, который знает Бога и который поведет тебя. Найди левита. Или стань левитом. И тогда сможешь выйти из рабства. Но не сам, не в одиночестве. Нам пора переходить к молитве. Если вы в церкви недавно, начните окружать себя левитами. Начните окружать себя людьми, которые правда любят Бога. Любят Бога — это что значит? Это значит, они стараются быть хорошими друзьями, стараются работать честно, стараются не уходить от уплаты налогов, стараются платить за себя в автобусе, когда можно не заплатить, стараются любить своих жен, любить своих мужей, любить своих детей. И это не значит, что они говорят о том, что они очень хотят вот всего этого, а вы видите их попытки. Окружайте себя такими людьми. Меняйте свой круг общения. Если вы окружены верующими, которые только разговаривают об автомобилях и тиктоках, может быть, надо сменить людей, вот этих, на тех, кто правда любит Бога. Или, может, надо уже самим становиться. Если вы в церкви давно, становитесь левитами. Становитесь левитами, рядом с которыми можно выходить из плена. Можно выходить из плена. Станьте левитами хотя бы для одного человека. Это самая серьезная забота о церкви. Когда мне не наплевать хотя бы на одного человека, который падает и встает. Но ему рядом нужен кто-то, кто помолится о нем, кто не скажет ему: «Ха, балбес, у тебя никогда ничего не получится», а кто скажет ему: «Любит тебя Господь, и мы с тобой вместе будем молиться, мы с тобой будем выходить из этой ситуации». И когда жизнь немножко выровняется, мы будем с тобой вместе благодарить, мы будем славить Бога. И когда мы будем в церкви стоять на причастии, мы уже не будем в одиночестве. Мы уже не будем одиноки в толпе, мы будем знать: вот христианская жизнь, она происходит, вот церковь, вот Христос посреди нас, который был, есть и будет. Это счастье. Честно, я испугался, когда увидел этот отрывок. И мое сердце наполнилось елеем, когда я дочитал его до конца. И это же только 8 глава, книга-то продолжается. Божьи чудеса только начинаются в этой книге. Но нам с вами здесь сейчас нужно очень-очень хорошо понимать, что мы все на выходе из плена, мы все на выходе из духовного плена. И нам очень-очень нужны адекватные верующие. А те, кто следует за Богом хотя бы полгода, вы и есть те адекватные верующие, которые нужны тем, кто еще только тянется. Тем, кто в церкви 5 лет, у вас уже наверняка есть те, с кем вы выстраиваете взаимоотношения. Если нет, посмотрите вокруг. Самый нетипичный человек, даже вот сидящий здесь, нуждается в вас. Начните задавать один простой вопрос. Кто левит в моей жизни? В общении с другими людьми, кто левиты в твоей жизни? Потому что без левитов, без людей, для которых Христос является первым приоритетом в этой жизни, когда Христос наполняет их работу, их семью, их личную жизнь, социальную жизнь, все жизни. Вот этот человек, рядом с которым вы сможете выходить из духовного плена. Кажется, по доброй традиции я 17 раз повторил одно и то же. Дай Бог, чтобы легло. Потому что мне тоже очень нужны левиты. Знаете, то есть проповедь уже закончилась, сейчас просто лирическое отступление на прощание. Старый стереотип, что о пасторах Господь сам заботится. Пасторам тоже нужны левиты. И вот Ездра, священник, без левитов никуда не пошел. И мне точно так же, как и каждому из вас, нужна забота. Господь заботится обо мне. Он наполняет мое сердце. Но вот этот мальчик Леша, который 11 июня 81 года родился в плену, он все еще на пути из этого плена. И мне очень нужна помощь. Точно так же, как эта помощь нужна вам, точно так же, как эта помощь нужна всем людям вокруг вас, у которых Христа нет вовсе, но которые вот-вот осознают, что без Него их жизнь может быть просто хорошей, но не божественной. Склонимся, помолимся. Господи, благодарность Тебе за Твое Слово, благодарность Тебе за ценность, которой Ты нас возвращаешь. И я прошу Тебя, Господь, проговори каждому здесь сидящих, каждому, кто смотрит нас в трансляции, кто смотрит нас в архиве, кому мы можем быть левитами и кто левиты в нашей жизни. И помоги нам сделать шаг к переменам, Господь, чтобы славить Тебя тем, чтобы выходить из плена греха, в котором мы все родились. И Ты сделал для этого все. Помоги нам, Господь, идти за Тобой и откликаться на Твой призыв. Помоги нам служить друг другу, помоги нам быть настоящей церковью. И за израильский народ мы Тебя благодарим. И мы благословляем Израиль. Благословляем Тебя, Твою славу. Во имя Христа. Аминь.